Возвращение отрицаемого. Попытка решить конфликт с помощью наркотиков и в более общем случае с помощью аддиктивного поведения представляет собой ненадежный способ, причиняющий человеку вред. Непригодность этого способа проявляется в постепенном возвращении отрицаемого. В скобках приводится фамилия автора, 1951. То, от чего выбранное решение должно было избавить, появляется вновь в искаженной форме, но гораздо сильнее и в более примитивном исполнении, чем первоначальная реальность. Не вдаваясь в подробности, я опишу возможные пути, по которым формируются защиты против суперэго и происходит возвращение отрицаемого. Первое. Вместо того, чтобы стремиться к достижению своего идеала, пациент ищет состояние удовлетворения идеала, грандиозности и умиротворения здесь и теперь. Второе. Вместо того, чтобы обладать внутренней самокритичностью и при необходимости наказывать себя изнутри, пациент провоцирует получение наказания извне. Вместо тонко настроенной функционирующей способности к самонаблюдению присутствует постоянная готовность чувствовать стыд и унижение перед другими людьми, которые эти чувства провоцируют. Примечание третье. Четвертое. Вместо того, чтобы принять ограничения, которых требует реальность и принятые ранее обязательства, пациент одновременно и бежит от них, и ищет их. Он не переносит ограничения и в то же время парадоксальным образом их домогается. Пятое. Не заботьтесь о себе и пренебрегая самозащитной, которая способна дать внутреннюю власть суперэго, в скобках перечисления фамилии авторов, страница 68, он безрассудно пренебрегает собственной безопасностью и выживанием, тем не менее делая все, чтобы другие приняли на себя заботу и ответственность о нем. Шестое. Место внутренней стабильности, которую дает авторитет суперэго, в скобках Якобсон, 1964-1971, налицо неожиданные колебания, абсолютная эмоциональная ненадежность, в то же время наблюдается страстное стремление к некоему внешнему человеку, заслуживающему доверия, который, в свою очередь, никогда не разочаруется в пациенте за то, что тот злоупотребил его доверием. В скобках приводятся фамилии соавторов, 1982, страница 68. Что скрывается за этим компульсивным, временным, разрушительным для человека низвержением совести? Для ответа необходимо вернуться на шаг назад и расширить свой взгляд на этот вопрос, подойдя к нему с эпистемологической точки зрения. Причинность какой природы характерна для психоанализа? В скобках Гранбаум, 1984, и какое место проблема компульсивности занимает в причинных связях. Центральные феномены невротического процесса – скачок от описания к объяснению. Исследуя свой опыт работы с пациентами, страдающими тяжелыми формами аддиктивного поведения, мы обнаружили, что понятие «аддиктивное поведение» синонимично понятию тяжелой компульсивности, в том смысле, что оно связано с внешними факторами и приводит к тяжелым и разрушительным для больного последствиям, в скобках фамилии автора, 1987 Б.С., страница 69. Компульсивность включена в саму сущность невротического процесса, и здесь мы вынуждены вновь обратиться к обсуждению проблемы описания и объяснение, какие отличительные признаки, слабо выраженные при мягких формах невроза, но проявляющиеся значительно сильнее и острее при тяжелых неврозах и пограничных состояниях, свойственны невротическому процессу вообще. В чем суть невротического процесса? Что мы можем описать как невротические проявления или, в более общем случае, как болезнь, не пытаясь при этом объяснить наблюдаемое? что мы, как психоаналитики, рассматриваем в нашей работе и, следовательно, в нашей теории как причину и какова эффективность наших интервенций, в том смысле, что они изменяют баланс причинных факторов таким образом, что и пациент, и психоаналитик могут признать эффективность работы в долгосрочной перспективе. Первый и самый главный критерий я уже отмечал, как подчеркивал Куби, в скобках Куби 1954-1978. Визитной карточкой невротического процесса является его компульсивность, ненасытность, автоматичность и бесконечная повторяемость. Второй критерий заключается в поляризации противоположностей, разделении всех оценок по полосам: плохое и хорошее, чистое и нечистое, святое и демоническое, Бог и дьявол, любовь и ненависть, вера и неверие в их крайних проявлениях. Близко связан с этим и третий критерий – чувство абсолютности и глобальности большинства переживаний, требование тотальности эмоционального или когнитивного понимания себя и мира. Желания и эффекты имеют исключительно подавляющий глобальный всеобъемлющий характер. При этом невротик не способен держать все это в себе. Иными словами, наблюдается эмоциональный перехлёст в оценке себя или другие границы невротика размыты или разрушены. И он способен переступить их при оценке окружающего мира в своей правдивости или в поступках, основанных на своих крайних оценках и суждениях. Эти три характеристики являются основными в описании любого невротического процесса и бросаются в глаза у глубоко регрессировавших пациентов. Вместе с тем, каждый из этих описательных критериев представляет собой не только одну из основных невротических характеристик, но также обманчиво используется в качестве объяснения того, с чем мы сталкиваемся в ситуации тяжелого невроза. Первый критерий – повторяемость – был определен в форме навязчивых повторений или в несколько иной форме – первичного мазохизма или инстинкта смерти. И все то, что не подвергалось успешному психоаналитическому лечению, списывалось на эту загадочную и, вероятнее всего, врожденную силу. Напротив, второй, имеющий описательную ценность критерий полярности и крайних дихотомий, принимается и отливается в форму концепции расщепления, которую предполагается использовать в качестве основного инструмента объяснения. Третий критерий – это нарциссизм, черты которого характерны для любого невроза, иногда в большей, иногда в меньшей степени. И этот феномен из описательного критерия превратился в важную причину невроза. Основные проявления нарциссизма и глобальности, особенно желание всемогущества, грандиозности и возвеличивания, были объявлены базовыми факторами, объясняющими невротический процесс, по крайней мере, для большой группы тяжелых пациентов. В модели это психологии феномена глобальности и абсолютности были отнесены насчет предполагаемой нейтрализации психической энергии. Очевидно, что каждая из объясняющих моделей, представленных, например, у Мелани Кляйн, Кириберга, Кохута и приверженцев, это эго-психология, отражает важную часть истинного положения дел. Противоположные взгляды дополняют друг друга. Однако эти авторы не правы, перескакивая с описания на объяснение. Они заканчивают там, где работа только должна начаться. Пациент, услышав о том, что в основе его проблемы лежат эти три критерия, ответит: «Я все это знаю, именно от них я и страдаю». Именно поэтому я и пришел к вам, а вы говорите мне, что я просто должен это принять. Проблема в том, что я не могу принять это и не понимаю, почему я должен это сделать. Пожалуйста, помогите мне найти истинную причину, почему я подчиняюсь всему этому, почему живу, раздираемый такими крайностями, Чувствую, что внутри у меня все разрывается на части. Почему я ощущаю себя раздавленным под грузом своих чувств, которые буквально захлестывают меня, как ураган? Вопрос остается открытым. Что есть истинное объяснение в психоаналитической работе? Где следует остановиться, исследуя вопрос внутренней причинности? Что есть решающий, преобразующий инсайт? И, следовательно, каковы наиболее эффективные интерпретации причин? Я бы хотела обратиться еще к одному случаю, который будет иллюстрацией к тем ответам, к которым я подойду чуть позже, к случаю аддиктивного поведения иного типа. Здесь мы имеем завершенный анализ, что позволит внимательнее изучить лежащую в основе случая динамику. Компульсивность при совершении адюльтера. Заголовок. Около 12 лет назад я консультировала одну даму в возрасте 40 лет, которая в течение очень долгого времени была вовлечена в целую цепь рискованных любовных связей, остававшихся тайной для других. Замужество с человеком гораздо старше ее можно было бы назвать счастливым, однако пациентке в жизни не доставало какого-то особенного возбуждения и волнения. Она открыто признавалась, что хотела получать настоящее удовольствие и негодовала по поводу своего банального замужества, сводившегося к домашним заботам, воспитанию двух детей и обычной работе. Будучи же вовлеченной в серию любовных приключений и сопутствующих им событий, она чувствовала вину и впадала в депрессию вслед за ликованием и триумфом по поводу очередного успеха в сексуальных отношениях. Она также периодически злоупотребляла алкоголем и совершала оргии покупок, которые, по ее собственному описанию, носили аддиктивный характер. Однако в этом примере я хочу остановиться именно на проблеме любовной аддикции. Пациентка была единственным ребенком в семье. Ее отец, интеллектуальный и энергичный человек, был при этом неудачником и алкоголиком. Свою мать пациентка описывала как капризную, эгоистичную женщину, которая вечно жаловалась на то, что рождение ребенка после ряда абортов исключило, искалечило ее. На протяжении нескольких месяцев после рождения дочери мать была не в состоянии заботиться о ней, и длительное время обе находились в больнице. Отец и мать пациентки жили фривольно, предаваясь увеселениям, оба позволяли сексуальное обольщение по отношению к дочери и в то же время проявляли к ней жестокость и отвергали ее. С раннего детства пациентка активно занималась мастурбацией. Процесс сопровождался фантазиями, в которой два мужчины или мужчина и чудовище борются за обладание ею. В конце концов, один соперник убивал другого, и пациентку отдавали победителю в качестве приза. Анализ этой женщины проходил исключительно сложно. Много раз он прерывался, был наполнен отыгрываниями и интеллектуальными инсайтами, которые практически не влияли на поведение пациентки, опасные в эмоциональном, социальном и физическом аспектах. Когда ее муж умирал от рака прямой кишки, женщина была вовлечена в длительную любовную связь с его лучшим другом. Она поддерживала сексуальные отношения, хотя все больше укреплялось в подозрении, что ее любовник являлся бисексуалом и был инфицирован. Подозревая, что эта инфекция может быть СПИД, она, тем не менее, не прекратила половых контактов. Приблизительно в это же время она вступила в любовные отношения с женатым мужчиной. И это несмотря на то, что новый любовник позволял себе чудовищно лгать своей жене, а впоследствии и самой пациентке. Когда первый любовник умер от СПИДа, она с удивлением узнала, что хотя и была на протяжении нескольких лет единственной женщиной, с которой он вступал в интимные отношения. Так происходило не потому, что пациентка была для умершего какой-то особенной фигурой, а потому что тот не хотел заражать свою жену и других женщин. Но, несмотря на эту трагическую смерть, пациентка не смогла прекратить столь же опасное и унижающее ее отношение с другим человеком. В конечном счете мы оба должны были признать, что пока она будет продолжать свои любовные похождения, аналитическая работа обречена на неудачу. Спустя год после этого разговора и через 7 лет после начала анализа женщина вернулась ко мне, чтобы завершить психоаналитическую работу. Пациентка пребывала в страшной ярости. Незадолго до этого она прервала свой очередной роман, когда увидела, что ее вновь обманывали самым беспардонным образом. До того момента необузданное отыгрывание пациенткой своего возмущения и собственное возвеличивание по сложному нарциссическому сценарию с двойной реальностью и массивным отрицанием понималось как проигрывание триадической сцены. Все симптомы, казалось, имели прямое эдипово начало с повторяющимся триумфом над соперницей и успешным завоеванием запретного мужчины. Однако впоследствии обнаружилось, что и в детстве, и во взрослой жизни пациентка рассматривала свои гениталии как тайное богатство, имеющее большую ценность, чем любой фаллос. Теперь мы знали, что сцена с проигрыванием триадического взаимодействия имеет абсолютно иную суть. Фантазии пациентки, сопровождающие мастурбацию, содержали в себе образ битвы, во время которой она превращалась из жертвы в приз победителя. В этой фантазии была скрыта тема мазохистского насилия, где пациентке отводилась роль жертвы, страдающей стороны. Только соглашаясь терпеть боль, унижение, равнодушие и даже презрение, она могла рассчитывать на принятие со стороны своей холодной, отстраненной матери, только позволяя отцу его садистские приставания и нападки по отношению к ней. Она могла стать для него предметом восхищения и получить его физическую близость. Страдание таким образом было условием принятия любви, привязанности и уважения. Но это было еще не все, как в других случаях мазохистских извращений. Здесь существовал сложный слой отрицаний и отмен. Наиболее активно пациентка пыталась изменять реальность с помощью всемогущих магических средств. Как бы говоря, если надо мной совершат насилие, я трансформирую страдания в удовольствие, тревогу в сексуальное возбуждение, ненависть в любовь, разделение в слияние, беспомощность в могущество и возможность мстить вину в прощение, стыд в триумф, пассивность в активность. В скобках смотри также Новик, 1978, 1991 и так далее, страница 73. В случае явной мазохистской перверсии человек идет на страдание сознательно, а цель трансформации остается бессознательной. В деструктивном для пациентки отыгрывании любовной зависимости и, возможно, других зависимостей страдания вместе с реакциями суперэго вызывают защиту против себя, только видимая победа, успешный триумф, нарциссическое возвеличивание и грандиозность выступают в проявленной форме. За эдиповыми конфликтами, за анальными конфликтами в сфере власти и контроля, за конфликтами вокруг слияния, индивидуации и самоутверждения вырисовывается проблема, которая вряд ли может быть выражена словами, но тем не менее должна быть проиграна в бессловесных вариантах мазохистского сценария. Лучше отдаться, испытать боль, чем быть отвергнутой, остаться в изоляции, в одиночестве, беспомощно переживать горе, испытывать чувство потери и ужас брошенности, целую бурю чувств, которую невозможно удержать никакой символизации. Гневное вызывающее поведение пациентки, ее нарциссическое возвеличивание и злость, ее стремление показать нос внешней и внутренней власти, все это было прежде всего попыткой защититься от ужаса и боли своей глубокой сепарации, уходящей корнями в первые месяцы жизни. Только анализ этой подспудной мазохистской фантазии из стоящих за ней конфликтов снял компульсивное отыгрывание. После этого мы смогли завершить анализ в течение 2 месяцев.